Страницы романа Михаила Булгакова «Жизнь господина де Мольера» читает Олег Басилашвили.
Описываемое нами время было бурным временем для Франции. Тихой жизнь казалась только в Клермонском коллеже или в лавке у отца. Францию потрясали внешние войны и внутренние смуты, и это продолжалось много лет. В самом начале 1642 года король Людовик XIII и всесильный фактический правитель Франции, кардинал, герцог Арман Ришелье, отправились на юг к войскам для того, чтобы отбивать у испанцев провинцию Руссильон. Королевские обойщики, их было несколько человек, службу при короле несли в очередь, причем на долю поклена отца приходились весенние месяцы – апрель, май и июнь. Ввиду того, что поклена отца в 1642 году в Париже задерживали его коммерческие дела, он решил отправить в качестве своего заместителя для службы в королевской квартире своего старшего сына. Несомненно, что у Поклена при этом была мысль приучить Жана Батиста к придворной жизни. Сын выслушал отцовское повеление и ранней весной двинулся на юг страны. Вот тут немедленно таинственный мрак поглотил моего героя, и никто не знает, что в точности происходило с ним на юге. Так или иначе, но осенью 1642 года Поклен вернулся в столицу и отцу доложил, что службу свою он исполнил. Отец осведомился о том, что намерен дальше делать его наследник. Жан-Батист ответил, что ни в какие нотариусы он не пойдет, ученым стать не намерен, а более всего не желает иметь дело с обойной лавкой. Пойдет же он туда, куда тянет его с детства призвание, то есть в актеры. Когда отец несколько опомнился, он все-таки пытался сына отговорить и сказал ему все, что велел ему сказать отцовский долг, что профессия актера есть всеми презираемая профессия, что святая церковь изгоняет актеров из своего лона, что пойти на такое дело может лишь нищий или бродяга. Отец грозил, отец умолял. Иди, прошу тебя, иди и подумай, а потом уж приходи ко мне. Но сын наотрез отказался думать о чем бы то ни было. Находясь в отчаянии и не зная, что предпринять, Поклен отец направился к Жоржу Пинелю, который одно время занимался Жаном Батистом торговым счетоводством, прося его отговорить своего бывшего ученика. Покладистый Пинель действительно побеседовал с Жаном Батистом, а затем явился сообщить о результатах этой беседы Поклену отцу. Оказалось, что, по словам Пинеля, Жан Батист его совершенно убедил, и что он, Пинель, оставляет навсегда занятия счетоводством и поступает вместе с Жаном Батистом на сцену. Было 6 января, день весьма памятный в жизни отца. «Ну что же, ты стоишь на своем?» — спросил Поклен. «Да, решение мое неизменно», — ответил сын, в котором, очевидно, текла кровь Крессе, а не Покленов. Отец выдал сыну 630 ливров, и с этими деньгами сын покинул отцовский дом. Направился он прямо на Королевскую площадь, в некое семейство, которое было бесконечно мило его сердцу. Это было семейство Бежаров. Жозеф Бежар, он же сьер Бельвиль, мелкий чиновник в главном управлении вод и лесов, проживал в Париже вместе со своей супругой, урожденной Марии Эрве, и имел 4 детей. Семейство было замечательно тем, что оно все, начиная с самого сьера Бельвиля, пылало страстью к театру. Дочь Мадлена, которую мы уже знаем, была профессиональной и прекрасной актрисой. Старший сын Жозеф и 19-летняя, следующая за Мадленой по возрасту, дочь Женевьева, не только играли в любительских спектаклях, но и мечтали о создании театра. Самый младший сын Луи, конечно, стремился вслед за старшими в театр и не попал еще в него только по молодости лет, ему было около 13. Бежар Бельвиль относился совершенно поощрительно к занятиям детей, потому что и сам пробовал подвязаться в театре, а любящая мать ничего не имела против увлечения детей. Трудно было подобрать более подходящую компанию для Жана Батиста. Но не одна только любовь к театру связывала Поклена с Бежарами. Нет никакого сомнения в том, что Мадлена и Поклен уже любили друг друга. Итак, в январе 1643 года Поклен явился с наследственными деньгами к Бежарам, и тогда необыкновенная работа закипела в доме на Королевской площади. К Бежарам сбежались какие-то сомнительные, в театральном смысле, молодые люди, а за ними явились уже опытные профессиональные актеры. Дело созрело летом 1643 года. 30 июня в доме вдовы Марии Эрвер, сьер Бельвиль скончался в марте этого же года, был заключен торжественный договор в присутствии господина Маришаля, адвоката Парижского парламента. Акт извещал о том, что компания из 10 человек основывает новый театр. Вот куда ушли деньги Поклена. Кроме того, деньги на основание театра дала Мадлена, которая отличалась большой бережливостью и успела скопить порядочную сумму за время своей артистической предшествующей деятельности. Не чаявшая души в своих детях Мария Эрве наскребла последние крохи и тоже ввергла свой капитал в это предприятие. Остальные, насколько можно понять, были голы, как соколы, и могли внести в предприятие только свою энергию и талант, а Пинель — свой жизненный опыт. Без излишней скромности группа наименовала будущий театр «блестящим театром», а все входящие в него называли себя «дети семьи», из чего можно заключить, что между новыми служителями МУС царствовало то самое согласие, благодаря которому, по мнению Аристотеля, держится вся вселенная. Жан-Батист Поклен с момента основания «блестящего театра» перестал существовать, и вместо него в мире появился Жан-Батист Мольер. Образование новой труппы в Париже произвело большое впечатление, и актеры бургонского отеля немедленно назвали компанию «детей семьи» шайкой оборванцев. Шайка пропустила эту неприятность мимо ушей и энергичнейшим образом принялась за дела. И, наконец, в вечер под новый 1644 год театр открылся трагедией. Просто страшно рассказывать о том, что произошло дальше. Был ли еще такой провал у какого-нибудь театра в мире? И с каждым днем все шло хуже и хуже. Публика держала себя безобразно и позволяла себе мрачные выходки, например, ругаться вслух во время представления. Да, в труппе была Мадлена, замечательная актриса, но она одна ведь не могла разыграть всю трагедию. О, милая подруга Жана Батиста Мольера! Она приложила все усилия к тому, чтобы спасти блестящий театр. Мадлена обратилась к графу де Модену, и тот выхлопотал братству нельских несчастливцев право именоваться труппой его королевского высочества принца Гастона Орлеанского. Лукавый Жан Мольер обнаружил сразу же в себе задатки настоящего директора театра и, немедленно пригласив танцовщиков, поставил ряд балетов для кавалеров принца. Кавалеры остались к этим балетам равнодушны. Тогда в один из вечеров упорный Жан-Батист объявил Мадлене, что вся соль в репертуаре, и пригласил в труппу Николая де Фонтена, актера и драматурга. «Нам нужен блестящий репертуар», — сказал ему Мольер. Де Фонтен объявил, что он понял Мольера, и с завидной быстротой представил театру свои пьесы. Но парижская публика не пожелала смотреть ни блестящую Олимпию, ни блестящего Бассу. Когда кончились сбережения Мадлены, дети семьи явились к Марии Эрве, и та, впервые заплакав при виде детей, отдала им последние деньги. Затем отправились на рынок к Жану Батисту Поклену, отцу. Тягостнейшая сцена произошла в лавке. В ответ на просьбу денег Поклен сперва не мог произнести ни одного слова. И, вообразите, он дал денег. Мольеру удалось снискать покровительство Генриха де Гиза Лотарингского, и герцог великодушно подарил труппе свой богатейший гардероб. Братство надело роскошные костюмы, а шитые золотом ленты заложило ростовщикам. Но ленты не помогли. Братство дрогнуло. Первыми бежали, не выдержав лишений, Пинель, Бонанфан, а затем Бейс. Несколько времени продолжалась тяжкая агония блестящего театра. Продали все, что можно было продать. Костюмы, декорации. Осенью 1645 года блестящий театр навеки прекратил свое существование. Этой же осенью в тесной квартирке на улице Жардан-Сен-Поль вечером при свечке сидела женщина. Перед нею стоял мужчина. Три тяжких года, долги, ростовщики и унижения резчайше его изменили. В углах губ у него залегли язвительные складки опыта, но стоило только всмотреться в его лицо, чтобы понять, что никакие несчастья его не остановят. Этот человек не мог сделаться ни адвокатом, ни нотариусом, ни торговцем мебелью. Перед рыжеволосой Мадленой стоял прожженный, профессиональный 24-летний актер, видавший всякие виды. Прогоревший начисто глава блестящего театра подошел к окну и в виртуозных выражениях проклял Париж вместе со всеми его предместьями. Потом он обругал парижскую публику, которая ничего не понимает в искусстве. Он долго еще болтал языком, не получая ответа, и, наконец, спросил в отчаянии: «Теперь, конечно, и ты покинешь меня. Что ж, ты можешь пытаться поступить в бургундский отель». Перед рыжеволосой Мадленой стоял прожженный, профессиональный 24-летний актер, видавший всякие виды. Прогоревший начисто глава блестящего театра подошел к окну и в виртуозных выражениях проклял Париж вместе со всеми его предместьями. Потом он обругал парижскую публику, которая ничего не понимает в искусстве. Он долго еще болтал языком, не получая ответа, и, наконец, спросил в отчаянии: «Теперь, конечно, и ты покинешь меня. Что ж, ты можешь пытаться поступить в бургундский отель». Рыжая Мадлена выслушала весь этот вздор, помолчала, а затем они стали шептаться. Но что они придумали, нам неизвестно. Совершенно неизвестно, куда после этого девался мой герой. Он провалился как бы сквозь землю и исчез из Парижа. Год о нем не было ни слуху, ни духу. Но есть свидетели, которые показывали, что летом 1646 года из Парижа через Сен-Жерменское предместье вышел и направился на юг Франции бедный обоз. Повозки, нагруженные кое-каким скарбом, тащили тощие валы. На головной повозке помещала закутавшаяся от пыли в плащ рыжеволосая женщина, и эта женщина была никто иная, как Мадлена Бежар. Пленительная актриса не покинула в трудную минуту своего возлюбленного, проигравшего свой первый бой в Париже. Она не пыталась уйти в театр на болоте или в бургундский отель. Она была верная и сильная женщина, да знают это все. Вел этот караван, как нетрудно догадаться, Жан-Батист Мольер. Короче говоря, когда блестящий театр погиб, Мольер из-под развалин его вывел остатки верной братской гвардии и посадил их на колеса. Этот человек не мог существовать вне театра ни одной секунды. И у него хватило сил после трехлетней работы в Париже перейти на положение бродячего комедианта. У себя на повозке, в узлах, предводитель каравана вез пьесы Тристана, Маньона и Корнеля. Первое время кочевникам пришлось чрезвычайно трудно. Бывало, что приходилось спать на сеновалах, а играть в сараях, повесив вместо занавеса какие-то грязные тряпки. Иногда, впрочем, попадали в богатые замки. И если вельможный владелец от скуки изъявлял желание посмотреть комедиантов, актеры Мольера играли в приемных. Приезжая в новые места, актеры прежде всего почтительно снимали истасканные шляпы и шли к местным властям просить разрешения поиграть для народа. Местные власти, как им и полагается, обращались с комедиантами нехорошо, дерзко и чинили им бессмысленные препятствия. Духовенство всюду встречало лицедеев недоброжелательно. Тогда приходилось идти на хитрые уловки, например, предлагать первый сбор в пользу монастыря или на нужды благотворительности. Этим способом очень часто можно было спасти спектакль. Так шли и шли, делая петли по Франции. В 1647 году комедианты пришли в город Бордо, провинцию Гиень. Тут, на родине прекрасных бордосских вин, солнце впервые улыбнулось отощавшим комедиантам. Считалось, что Гиенью правил Бернар де Ногаре, герцог де Пернон. Однако все знали, что действительным губернатором этой провинции была некая госпожа по имени Нанон де Лартик. И худо приходилось Гиене при этой даме. И тут случилось так, что утомленная управлением провинции госпожа де Лартик впала в меланхолию, и герцог де Пернон решил ее рассеять, устроив ряд праздников и спектаклей на реке Гароне. Как нельзя более кстати принесла судьба Мольера в Гиень. Герцог принял комедиантов с распростертыми объятиями, и тут в карманах их впервые послышался приятный звон золота. Весной 1651 года Мольер опять побывал в Париже, причем взял взаймы у отца 1975 ливров, убедительно доказав отцу, что без этих денег ему петля, потому что ему надо платить еще остатки долгов по блестящему театру. Расплатившись с кем надо было в Париже, он опять пустился странствовать со своей труппой. Тут выяснилось одно очень важное обстоятельство. Оказалось, что господин Мольер чувствует склонность не только к игре в пьесах, но и к сочинению пьес самолично. Несмотря на каторжную дневную работу, Мольер начал по ночам сочинять вещи в драматургическом роде. Несколько странно то, что человек, посвятивший себя изучению трагедии и числящийся на трагическом амплуа, стал писать веселые, бесшабашные, одноактные фарсы, в которых подражал итальянцам, большим мастерам этого рода искусства. Фарсы эти очень понравились компаньонам Мольера, их ввели в репертуар. Наибольшим успехом в этих фарсах стал пользоваться у публики сам Мольер, игравший смешные роли, преимущественно с гонорелей. Итак, предводитель бродячей труппы играл в чужих трагедиях трагические роли, а в своих фарсах комические. Тут обнаружилось одно обстоятельство, поразившее нашего героя до глубины души. В трагических ролях он имел в лучшем случае средний успех, в худшем проваливался начисто, причем с горестью надо сказать, что последнее бывало нередко. Но лишь только после трагедии давали фарс, и Мольер, переодевшись, превращался из Цезаря в Сгонореля, дело менялось в ту же минуту. Публика начинала хохотать, публика аплодировала, происходили овации. На следующие спектакли горожане несли деньги. Но чем же объяснить это? Почему трагик в трагическом проваливался, а в комическом имел успех? Объяснение может быть только одно. И очень простое. Не мир ослеп, как полагал считающий себя зрячим Мольер, а было как раз наоборот. Мир великолепно видел, А слеп был один господин Мольер. Вот в чем была одна из причин трагического провала блестящего театра. Она крылась в самом Мольере. Дело было в полном отсутствии трагедийных данных. Но пойдем далее за мольеровским караваном. По югу Франции пробежал из селения в селение, из города в город слух, что появился некий Мольер, который замечательно со своей труппой играет смешные пьесы. В то время, как о нем заговорили, ему исполнилось 30 лет. И 30-летний, полный горького опыта, достаточно закаленный актер и драматург, в силу которого в труппе очень начинали верить, в конце 1652 года подходил к городу Лиону, везя в своей повозке, кроме нескольких фарсов, большую комедию под названием «Шалый или все не вовремя?».